Прошло 5 лет, как не бывал я дома. Для городка пустяшный это срок. Все те же в нем задумчивости, дрема, вся та же грязь в канавах вдоль дорог. И тополя столетние все те же шумят, шумят листвою у реки. И тот же сквер с цветочной клумбой свежей, и те же пропыленные ларьки. Все узнаю, и право в самом деле, не век прошел, лишь не могу узнать. Кого узнать обязан, постарели, как постарели вы, отец и мать. Почти чужие старческие лица. Да тут 100 лет прошло наверняка, отец еще бодрится, суетится, а мать в слезах не отведет платка. Ну что же ты, старуха, ну-ка живо ты эти штучки мне давай-ка брось, пельмени стряпай, деньги дай на пиво. Сегодня праздник, сын приехал, гость. И я смотрю, испуг и боль скрывая, на этих близких и чужих людей. Вот рядом же, а я их как не знаю, они моложе в памяти моей. Ну прочь обман, к чему я притворяюсь, и самому себе неловко лгу. Все собираюсь, гости, собираюсь, и все никак собраться не могу.
Дорогие братья и сестры, вот с такого стихотворения о семье, о родне, о близких людях мы начинаем нашу сегодняшнюю беседу. Передачи «Беседы о вечном». А стихотворение прочитал отец Владимир Зяйцев, который как раз и является моим сегодняшним собеседником.
Стихотворение моего давнего друга Бориса Ефремова.
Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, у микрофона сегодня митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова, отец Владимир Зяйцев. Давайте поговорим о семье, батюшка.
Ну вот сегодня, сейчас... Как-то захотелось мне вот этим стихотворением начать нашу передачу. Наверное, и потому, что и сам я уже не молод. Наверное, и большинство наших радиослушателей тоже уже в возрасте. Наверное, и потому, что еще гремят пасхальные распевы. Наверное, и потому, что совсем недавно мы поминали наших родителей. На кладбищах Радоница была. Вот это все как-то навевает и грусть, и радость. И какую-то любовь к тем, кого уже нет. И хочется жалеть и любить тех, кто еще с нами, рядом, здесь, и как мало мы и внимания уделяем. И подчас ведь как немного надо нашим родителям. К сожалению, сознаешь это уже с годами. Казалось бы, вот, ну что мне надо от сына, от дочери, от внука, от внучки?
От правнука уже,
от правнука уже. Дедушка, здравствуй, как живешь? Ну ты там держись. Вот потом ходишь, вот как-то вот нет-нет, и эти голоса в сердце. Как-то вот нет-нет, опять вот этот вот веселый, молодой, задорный голос. Ну там держись, дед, давай. Папа, ну как там у тебя, как мама? Маме скажешь, мама, только что о тебе спрашивали по телефону, сын, дочь, и она загрустит.
А может, улыбнется?
Да? А может, и улыбнется. Ну, как там у них, что там у них, что они сказали? Да вот сказали, чтобы ты долго жила, чтобы ты не болела.
Батюшка, вот когда тошно, вы спрашиваем мы о том, ну, допустим, вот поговорит с вами сын там или дочь, а матушка вы спрашивает, а что они сказали? А что они еще сказали, да? То есть нам интересно уже о их жизни и о их отношении к нам узнать.
И по нескольку раз вы спрашиваете, Галя, там ты разговаривал, да, разговаривал.
Походит еще раз спрашивает.
И что он сказал, а как вот это вот ответил? И знаете, помните песню? Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори.
Точно.
До синей полночи, до самой. Мне снова детство подари. И вот сейчас готовился, немножко так размышлял о передаче, о разговоре. Как-то тоже ушел в себя и вспомнил маму, и вспомнил самых близких мне людей. Ну и вспомнил тех, с кем сегодня живем. Вы знаете, ну, моя мама, которая меня родила, она уже ушла, и папы нет. Но рядом есть со мной моя супруга. Моя верная жена. Я иногда шутливо где-то еще в юности прочитал, как супругу индейцы звали Скво. Я так подойду. Ну как моя старая Скво? То есть моя старая, моя верная супруга.
Жена.
Вот жена. И знаете, как-то вот на самом деле вот эти размышления, они ведь и сейчас с нами. они работают, они нам навевают мысли о том, что все-таки мы не такие, какими бы хотели видеть нас родители. Все-таки мы в чем-то ошибались, в чем-то не так, и как-то хочется стать лучше, и как-то хочется искренней стать, и как-то хочется, ну, если нет тех, кого сейчас рядом с нами, ну, может быть, кому-то хоть рядом живые-то ведь есть, сделать добро, память о наших родителях. Сейчас, знаете, воспоминания того времени, они вот эти добрые мысли навевают, а значит, родители и сейчас нас воспитывают. Значит, они и сейчас с нами, значит, они и сейчас за нас молятся.
Вот вспомним своих родителей, да, батюшка? Вот вы тоже часто ведь маму свою тоже вспоминаете.
Ну как?
И отца.
Вспоминаю
наверное.
Маму.
Помните отца своего?
Папу я своего не помню. Mm-hmm. Я был маленький, но папа уже заболел, и он еще был живой, но он был в основном в больницах, и в его кратковременные какие-то побывки дома между больницами я уже как-то их не уловил, но... Ну, он умер в 53-м, я родился в 46-м, но он все последние года, с 47-го года, он все больницы, вот так вот все отошло, и, конечно, я уже
плохо помню.
Но вы знаете, мне хотелось сегодня еще вот повернуть на другую чуть-чуть сторону, вот, или к другому моменту. Вы знаете, ведь есть еще и те мама и папа, которые ушли, но и мы ведь еще мама и папа. И вот сейчас, глядя на то, как живут супруги, как живет семья, вы знаете, подчас страшно становится. Когда сейчас вполне официально супруга называют партнером, супруга партнершей, твой партнер, и даже уже и лица-то уже нет, и она партнер, он партнер, уже там все, уже что-то такое скомканное, немножко грязноватое, немножко пошловатое, вот это вот все. Да никогда не была мне супруга партнером, она была моей супругой. Супруга, вот в данном случае, вы знаете, много думал я, и вот когда молодые люди нашли друг друга, и им кажется, что они полюбили друг друга, а может быть, это и на самом деле так, и чаще всего это так и есть, все-таки
может,
полюбили,
и не кажется,
да. Полюбили все-таки друг друга. Ну, вы смотрите, если они в первую очередь друг в друге видят вот это вот наслаждение физическое, то это... Очень слабый замок, очень слабое звено цепи.
Это отнюдь не скрепляет
вот,
отношения.
Вот, оно не скрепляет. Да. Супруга для меня, например, для пожилого человека, для священника, моя супруга, с которой я могу уже сказать, доживаю 50 лет, уже 46-й год мы вместе, она была матерью моих детей. Она была мне другом все эти годы. И только третье место – это супруга. Вот тут... Тогда по-другому совсем смотрится. Или молодые люди, вот так и кажется, иногда смотришь, вот едут торжественные свадьбы, там мерседесы, какие-то лимузины, там длиннющие, там едут. Вот, казалось бы, все тут торжественно и должно быть на века, казалось бы, сейчас должно скрепиться, и... но смотришь около ЗАГСа, и вот видишь по таким немножко пустым лицам, я не хочу сказать некрасивым, да, красивые лица. Я не хочу сказать старым, молодые лица. Но вот какая-то пустота, вот какой-то такой все оживляющей любви-то в них нет. И думаешь, невеста, ты, наверное, сейчас присматриваешь или продумываешь то платье, в котором ты на бракоразводный процесс пойдешь. И ты, жених, думаешь, как бы заключить договор-то вот этот вот семейный, чтобы когда разводиться-то будете, так чтобы как-то у тебя больше-то не оттяпали, чем тебе хочется. Ну, а ведь нельзя строить дом прочный и построить его прочно, если ты знаешь, что его через полгода, через год, через пять лет будут сносить. Ты его не будешь прочнее строить. И вот здесь мне скажут, а правильно ли, что вот эти вот брачные контракты заключают? Не знаю, для меня неправильно. Я женился на своей Галине Петровне, дай бог ей здоровья. У нас была общежитская комната. Нам подарили на свадьбу... Как сейчас помню, эмалированный тазик, тетя с дядей подарили два стакана с подстаканниками, а бабушка прислала комплект белья постельного. И как хорошо было, у нас не нужно было заключать контракты брачные. Вот. И даже и речи об этом никогда не шло. А то, что мы наживали вдвоем. И не напрасно даже вот те законы еще... Советского Союза закона, они предусматривали, работает жена или не работает, но все, что заработано, все делится на двоих и на детей. работает муж или не работает, он тогда тоже мог водиться с детьми, если бы он захотел. Жена могла работать, и он бы водился с детьми, там еще что-то. Но все, что они нажили, это имущество двоих. И квартира, и эмалированный тазик, и два подстаканника. Все это на двоих. И дети. Вот это было нормально. Сейчас не успели сойтись, я помню, такая была свадьба, так это все хорошо.
Какие сейчас дорогие свадьбы, да, очень дорогие.
И довелось мне прийти к этим молодым, как-то так случилось, что, ну, зашел я туда, в этот дом, с супругой зашли, и там идет такой, вроде бы, и разговор, но, знаете, такой какой-то очень уж жестокий такой разговор. Они рассуждают. Казалось бы, даже вот и с улыбкой еще пока, но рассуждают. Да, вот моя мама на свадьбу дала столько-то тысяч, а твоя только столько-то. А потом, когда машину покупали вот после свадьбы, опять же дали нам вот те-то столько, эти столько. То есть они еще не стали родителями, а они уже делят. Они уже хотя бы шутя, но делят. Вот. Я супруге часто говорю: супруга, да ты помнишь, как я 50 рублей в ЗАГСе оплатил счет за регистрацию? И мы оба весело и дружно смеемся. То есть, посмотрите, они живут, они еще не став родителями, они не став друзьями. Друзья не считаются, кто сколько за столом скушал у кого. Родители тоже, когда у них есть родители, то для них ребенок, он дорог и папе, дорог и маме. А вот они стали партнерами. А с партнером можно и посчитаться. И когда партнер, простите меня, даже и физически в чем-то не удовлетворит партнера, то тот оставлял тоже партнер, что ж, можно оставить и идти искать удовлетворение дальше, где там придется, и как придется. И вот это страшно. Помнится, мы с супругой, когда начинали жить, ну, тоже молодые, в общежитии. Откровенно говоря, вот так вот, дорогие радиослушатели, открою вам, ну, это не тайна, это наша семейная такая быль. Когда мы поженились, мы жили в смешанном общежитии. Два этажа занимали девушки и два этажа парни. Железнодорожное общежитие в городе Часовом Пермской области. Ну, и я перешел жить в комнату супруги. Отдельной комнаты нам не дали. И жили мы в комнате с супругой. Три девчонки, кроме нас, нашей семейной пары. Так мы жили, наверное, ну, где-то месяцев, наверное, пять. Потом нам дали на две семейные пары одну маленькую комнатку, где мы две семьи жили. Одна пара супружеская и вторая пара супружеская. И работали, ну, как-то так случалось, что у меня работа была на железной дороге, бывало, те работали тоже посменно, и вот видит Бог, вот я просто скажу, не можете мне верить, можете не верить, можете принимать эти слова, можете не принимать. Но вот случалось так, что супруга ушла на работу, у меня там, я отсыпаюсь, просыпаюсь, смотрю, в комнате кто-то на соседней койке, Ката из девчонок, тоже у ней посменная работа. Но вот я и сейчас с такой искренностью и с такой радостью на сердце говорю: супруга, видит Бог, никогда за то время, когда жили в общежитии, никогда не посягнул, и даже мысли не было, чтобы как-то там какие-то, ну, недостойные дела, да, за наши отношения завести. Вот говорю, и вы знаете, вот прошло 45 лет, и как на сердце, вот как это, какой радостью на сердце это отзывается. Вот так вот жили, потом, я говорю, дали нам комнатку, потом мы поехали к ее маме, супруга моя в положении.
А далеко поехали?
Мама под Ленинградом, мы жили в Пермской области. Я говорю: Галя, ты в положении? Сейчас поезжай, я еще пока до отпуска доработаю до своего, потом получу отпускные и увольнение. А у тебя декретное, как раз ты там родишь, я здесь за тебя декретное по доверенности получу. И тогда приеду туда, потому что она родит, и куда мы там в общежитии, две семейные пары.
Конечно.
В одной комнате, там вообще-то.
С ребенком.
Она уехала, и вот тоже рассказывает. Я говорю: ну и как, Галя? Ой, говорит, а я приехала в Ефимовскую, станция Ефимовская, такой, ну, бывший районный центр. Комнатюшка маленькая у мамы у ее была.
Тоже и, коммуналка, наверное, да?
Ну, там такой типа барак. Приехала туда в положении, вот до родов осталось немного совсем, потом я дождался, когда она родит, и я слышу, по деревне поползли слухи, что вот ведь Зюкова-то, Галька, нагуляла ребенка, и вот приехала, ведь бросила, но не приедет ведь он к ней. Я говорю: Галя, а ты вот как-то вот сама вот, вот скажи, ну, думала какие-то? Она говорит: даже на секунду не думала, что ты можешь не приехать. Даже вот не минуты, говорит, даже как-то у меня и мысли-то и не было, что ты можешь не приехать. Я помню... Приехал, меня встретила на вокзале супруга с ребеночком, пошла, я сказал: иди с Танюшкой встречать меня, она пошла, встретила меня. От вокзала до этой квартирки, до комнатки, до этой было недалеко, мы пришли, комнатка маленькая, бабушка устроила себе в сенях, там было еще тепло, постель, мы в комнатке, а Танюшка, коляски не было, кроватки не было, она спала в бельевой корзине на столе, вот так вот жили, и вы знаете, вот, помнится, вот мне Галина Петровна задает вопрос, еще только-только поженились. Вот, Володя, я ведь вот все-таки, ну, тоже человек, могу заболеть. И вот как-то так немножко настороженно даже как-то так спрашивает: ведь если я вот заболею, ты меня не бросишь. И вот я помню вот тогда тоже, вот как-то тоже как светло как-то на душе от этого воспоминания. Вот есть моменты, где все-таки светло на душе, я говорю: Галя, если я тебя здоровую не бросил и не бросаю, то уж больную я тебя точно не брошу. Потому что больную бросить – это трижды предательство. Ну, вот так вот и живем. И она меня в моих болезнях и в моих немощах несла и несет. И я как-то тоже. А здесь вот уже после болезней она у меня такая молчаливенькая, так лишнего слова не говорит как-то так. Мы идем обычно по улице, гуляем, гулять любим. Вот идем, я иду, что-то разговариваю, я рассуждаю, мне нужен слушатель. Я рассуждаю, разговариваю, она молчит. И вот у нас полнота разговора, она молчит, я рассуждаю, знаешь, она меня слушает внимательно. И как-то вот много вот такого доброго можно вспомнить.
А что вашей вот семейной жизни?
Именно супружеская, товарищеская, мамы и папы, когда... У нас дети, и дети, и вот здесь вот я хотел сказать, и вот после болезни, вот недавно совсем, я идем как-то гулять, я говорю: Галя, ну вот 5 лет назад я заболел, ну, в марте месяце 5 лет назад. Вот, ну, потом операция была. Сейчас бы, если вот операция бы прошла неудачно, сейчас бы меня уж давно живого не было, как бы ты сейчас жила? И вот единственный так вот как-то раз я услышал от нее вот эти слова совсем вот недавно. Отец говорит: да я бы, наверное, без тебя и не жила. И вот как-то, знаете, вот просто сказала так. И я подумала, ведь и на самом деле, наверное, бы не выдержала. И помнится мне такой случай однажды. Был в Слободе Каворовской староста Алексей Григорьевич. И у него была Лидия Яковлевна, супруга. Алексей Григорьевич, он фронтовик такой, знаете. Все говорил, что он работал в охране Жукова, маршала Жукова. И вот как-то вот, бывает, придешь с ним... Они жили в Первоуральске, потом приехали поближе к церкви, в Слободу-Кауровскую, купили коровенку. Придешь к ним вот на праздник там, где-то за столом посидим, ну что, ну тоже праздничное, пасхальное, рождественское время, там День Ангела, там Троица, ну где-то посидим немножко. И вот смотрим, ну ведь что греха таить, ну молодые, и он-то помоложе был тогда, я еще и как-то и совсем молодой был. И вот смотрю, вот там что-то он рюмочку лишнюю, это ведь поворчит на него, и поворчит ведь, и поворчит. И он ведь так же, нет-нет, так она ведь тоже вот и поворчит на нее что-нибудь так вот, как-то вроде...
На жену.
Да, на жену, и она на него как-то так, не то что пруга, но поворчит. А потом случилось так, он заболел, им дали квартирку, ему как фронтовику дали в Новой Утке. А в деревне-то еще домик оставался, надо было досматривать все-таки, она в деревне в домике. А он в той квартирке, ему там и поуютнее, ну, как говорится, пожилой человек, фронтовик, водичка рядом, все тут это. И вот случилось так, что она скончалась, Лидия Яковлевна. И к нему пришли на квартиру, рассказывает уже мне вот тот, кто приходил. Я, говорит, пришел, а Алексей Григорьевич стоит, говорит, около батареи. Так немножко как-то вот стоит. Там как-то стоячок у батареи, то, ну, трубы-то идут, он около тепла, спинку греет, стоит. Я, говорит, ему говорю: Алексей Григорьевич, он что? Я говорю: Лидия-то Яковлевна сегодня умерла. Он говорит: да, ох, и умер. И сполз, сполз, сполз и все. И вот видите, и жили долгую жизнь, он фронтовик, она его ждала, там все такое. И ведь я говорю, ну вот как вот сказать, ну не без ворчания было, поворчат маленько, и она его там потихоньку поворчит, да и только это еще построжит немножко так вот. И он также что-то не так, вот эстедок тоже. Ну вот это настоящие супруги, когда, знаете, когда даже и немножко такое суровое слово, и то кажется своим, родным и близким. Как вот я сейчас часто говорю, меня иногда спрашивают, а почему ты за границу не ездишь, не любишь ездить? Да вот, знаете, вот, ну не люблю я за границу. И вот как говорится, вот знаете, сам не сквернословлю, дай бог никогда не сквернословить, и не люблю мат. Но вот здесь вот часто шутя говорю, здесь даже где-то за границей, даже вот поэтому, что вот русский мужик идет и немножко ругнется. Так вот даже вот это родное. Вот так, наверное, и супруги. А то помню еще один случай. Пришел я соборовать и причащать пожилую семейную пару. Они лежат, в домик у них детки, все, детки их хорошо так держат, все как положено. Да они лежат, им по 86 лет. Они прожили где-то без малого по 70 лет вместе провелись. Ну, в юности еще, это было давно, так это они еще где-то, наверное, до революции, в последние годы до революции, то есть это было вот где-то, посчитайте, где-то в 82-м году, может быть, в 80-м, да. А им по 86
задолго
лет,
до
вот, они еще до революции поженились. И вот они лежат в этой маленькой комнатке, у одной стенки супруг лежит, у другой стенки супруга, между кроватями тумбочки две стоят. Такие маленькие, чтобы ему дотянуться было легко. Одну поставить, им бы дотягиваться было трудно, чтобы ему было дотянуться легко, и ей было дотянуться до своей тумбочки легко. Они лежат, уже не встают. Я пришел их соборовать, вот беседую. Он, да вы вот ее-то, о ней-то. Да я подожду, батюшка, я подожду, вы вот о ней-то, вот клавя-то вот тут. Я тут что-то вроде клавя. Батюшка, да ты меня-то нет, ты вот Андрюша-то вот туда. Вот у них какая-то вот такая теплая-теплая забота, и вот знают, что уже не встанут. Знают, что вот уже все. И вот я их пособоровал, причастил. И вот, знаете, вот я и сейчас вспоминаю, с какой любовью они друг на друга смотрели. Вот они прожили 70 лет, жили, и, наверное, то. Тоже когда-то и поворчали друг на друга, когда-то еще что-то, когда-то еще как-то. Ну, с какой любовью, вот с каким-то трепетом друг на друга смотрели, кажется, им сейчас дай встать на ноги, да верни молодость, так они так же бы, наверное, вот, обнявшись, как в юности, куда-то ушли там за околицу, где-то там по ближайшему рискоку около реки бродить. Так же бы обнявшись, так же бы, наверное, и так же, простите меня, и первый поцелуй бы, наверное, им первым казался, точно так же, с такой же любовью. А потом узнаю, потом как-то встречаю их, ну и как они умерли. Живы, говорю, нет, говорит, скончались. Я говорю, а как они скончались? А задремали, говорит, что-то ее маму-то толкнуло, как бы вроде она как-то почувствовала. Она: Андрюша. Андрюша не отвлекается, мы зашли, Андрюша-то умер. Она тоже, ох, и скончалась.
Жили долго, счастливо, и умерли в один день.
Я вот сейчас, дорогие радиослушатели, говорю о супружестве, но почему я так обильно, подробно остановился вот именно на супружестве? Потому что супруг и супруга являются той колыбелью, мама и папа, в которой вынашивают детей, в которой их
растят,
зачинают,
да.
Рожают, вскармливают, растят и воспитывают. И вот знаете, вот здесь, ну вот сейчас какие-то такие страшные тенденции пошли. Вы посмотрите, вот я, помнится, тут как-то беседовал и рассказывал, какие я огорчения маме своей приносил. И тогда вот, ну, то, другое, и вспоминаю. А ведь сейчас, когда слышишь, ребенка убил отец, потому что он...
Раздражал, кашу не ел.
Кашу не стал кушать. Тут сейчас читаю книгу одного священника, такую духовную книгу. Мама послала сына в магазин, дала ему денег. Сын эти деньги пришел домой, маленький сынишка, белый от боязни, он потерял деньги. Мама его ударила скалкой и убила нас. А деньги-то потом оказались, они провалились в штанишки и упали в ботинок. Деньжешки-то эти, а сын-то убит. И вот это вот настолько страшно, настолько дико. Ну, не могло такого быть, ну, 50, 60, 100 лет, ну, близко не могло такого быть. И вот сейчас, вот мне сегодня попали документы,
Информация
такая. Информация такая. Ну, не документы, да, информация. Родительский комитет Приморья выступил против опасных ювенальных законов. Архангельск, 13 апреля 2012 года. Законы-то ювенальные все-таки принимать.
Вот они как-то тихой сапой, негласно как-то... Вот
они негласно, но ведь...
Потихоньку, потихоньку, но они вот все-таки проталкиваются, эти законы,
смотрите,
в Государственную Думу.
Смотрите, что самое страшное. Ведь вот из этой семьи, где ребенка добивают, забивают, убивают, простите меня, насилуют, и мальчика, и девочку там отдают пьяным мужикам или кому угодно, оттуда их как-то не торопятся забирать. Им еще вот их лишили материнства, их предупредили, им еще что-то, им еще как-то, и не торопятся их забирать, да и не забирают. А вот из тех семей, сказали, вот эта семья, у них мама не может обеспечить или родители не могут обеспечить детям материальное благосостояние.
Ну, это значит, какая-то вот, шикарная
вот,
жизнь.
Какая-то да? Шикарная, ну, вот на марихуану, на легкий наркотик денег не хватило.
Ну, по крайней мере, на какие-то детские забавы, баловства.
Да, они не могут на мороженое, там, и вот здесь надо забрать. Почему вот такая гисть? У нас без ювенальной юстиции не нужно нам никакого закона принимать ювенального, это извращение, это не ювенальная юстиция, это, простите меня, уголовщина узаканивается, чтобы можно было из любой семьи забрать ребенка.
Не из любой, а из более-менее благополучной.
Да.
Только в материальном плане, может быть, не
совсем
состоятельно.
Дело зависит, что можно из любой, но забирают-то из благополучной. Мама заставила сына прибрать свою комнату и поворчала на него. Мама проявила насилие, ребенка надо забрать.
Ущемляются права детей.
Ущемляются права детей. Учительница в школе сказала мальчику вытереть доску и прибрать в классе. Ущемляются права ученика. Вот таких детей забирать. И причем я вам скажу, а куда забирают? Не так давно мне рассказывала одна женщина, ну, эту женщину я не называю просто ни имени, ни фамилии, и даже района не назову по некоторым моментам. Они взяли, пошли, ребеночка захотели принять, приемного.
Угу.
Пришли они в детприемник, где числится что-то там чуть ли не на каждого ребеночка, но если не по два, так по одному воспитателю, по одному сотруднику точно. Привели они этого ребеночка домой. Вы меня простите. Там было столько насекомых в голове, что они сыпались на пол. А игрушки? Мы говорим, да что же у вас игрушек-то нет? И одна там, просто часто посещающая этот детприемник, женщина сказала, да им носили сюда игрушки, им покупают игрушки, воспитатели разворовывают все, сотрудники, детям ничего не дают, их толком-то не моют даже. И вот из дома забрать детей, вот чтобы за этими детдомами последить, за теми школами, где преподаватели, что греха таить и такое случаться, занимаются, простите меня, педофилией. И такое есть за теми детдомами, где их не воспитывают, где они брошенные все. Вот за этими почему-то не следят. А вот за семьей, где у мамы не хватило денег на мороженое, где папа не смог ребеночку велосипед купить, где не могли купить ему какой-то там особый костюмчик там спортивный или еще что-то, значит, не обеспечили материально, значит, надо забрать ребенка. Вот примерно такое преследует ювенальная юстиция. И что будет дальше? А дальше цель какая? Цель какая, что тот ту малую прослойку общества, которое еще сегодня воспитывается в относительно благополучных семьях, взять, уничтожить, дабы можно было развратить и остальных детей, дабы можно было уничтожить Россию окончательно.
В общем, это очень опасное такое явление в нашей жизни, вот это вот внедрение этих законов, которые как-то мимо родителей, мимо родительских комитетов городских там и областных проходят. Это очень опасная тенденция. Вот мне кажется, что мы должны обратить внимание, все наше общество
это
на
не это. Опасно, не, это опасно.
Это разрушающее.
Это разрушающее.
Разрушающее семью, разрушающее
это
детей.
Это дьявольская тенденция. Это только дьявол может это придумать. Нигде, никогда и ни одному ребенку не будет ни в одном детском доме лучше, чем было его с родителями. Ведь мы читаем с вами и видим, как дети, даже даже вот от плохих родителей взяли, они все мечтают о папе и о маме.
Даже, знаете, от плохих родителей, от обычных родителей взяты. А вот как вот вспоминаете, вот вы даже сегодня вспоминали с такой ностальгией о своем детстве, о своей маме. То есть мы выросли в обычных условиях, не каких-то роскошных, так ведь, батюшка? В обычных,
мы-то,
самых,
да,
больших трудностях, скажем, материальных, там, моральных, я не знаю. Но мы выросли, и мы с благодарностью вспоминаем своих родителей.
Нет, здесь есть еще ведь и факт. А факт какой? Мы, наше поколение, тем, кому сегодня 40, 50, 60, 70, мы приняли Россию 25 лет назад на заре перестройки, всю изломанную, обездуховленную, мы ее приняли, мы ее взяли, мы ее, вот наше поколение, на своих плечах вынесли.
Ну, что хорошо, батюшка, в этот момент, вот в период перестройки, в нашу жизнь вновь вошла вера и церковь. Вот, вот это хорошо. Все-таки, мне кажется, сейчас вот церковь очень много делает для того, чтобы как-то поддержать семью, поддержать детей. Одна из многих институтов, если говорить как об институте, о церкви, то, которая заботится о семье, о детях. Согласны?
И представьте,
согласны?
Да, несомненно. Да. И представьте, в то время, в 90-е годы, 89-й, там 85-й, 86-й, 89-й, ювенальную юстицию, и многие нынешние, те, которые у станков стоят, в армии служат, тот десант, который московский, который бился с многократно превышающим врагом, бился и не пустил, не пропустил его, их бы ведь не было, их бы ювенальная юстиция, она бы так не смогла никогда. Вот наше счастье, что в то время этой сатанинской юстиции не было.
Да, получается, что подрываются устои какие-то семейные и общественные даже вот с введением этих законов. А мы-то вспоминаем наше детство, пусть голодное, пусть не совсем такое, знаете, благополучное, ну, в том смысле, в материальном плане, конечно.
Вот здесь
мы
вот
с большой, есть, с большой и печалью, и радостью, с каким-то вот таким вот милым чувством, да, вспоминаем.
В то время, вот как-то я рассказывал, как я разбил стекло, и как мама с тетей, шутя, говорили, что мою попу сейчас придется вместо стекла вставлять. Вот если бы ювенальная юстиция, меня бы надо было срочно по тем законам отобрать.
Конечно.
Потому что как это они могли такое сказать сыну? А вот здесь вот сейчас у меня есть тут стихотворение такое, оно ироническое, не у меня, это у Бориса Ефремова, ироническое, про нежность. Мы пишем про это, мы пишем про то, про знойное лето, про свежесть, про ток. Мы пишем про нежность, затылки склоня. Так к морю уступы склоняет скала. И бьются, как будто о скалы дробясь, житейские волны об нежных, об нас. И хочется им после бурь, после вьюг, кому-нибудь выплеснуть душу свою. Мы больше не можем качать в своих лапах цветение запах и тление запах, слова о любви и разнузданность матов, разбухшая за день зады бюрократов, трескучие пушки, игрушки, трещотки, свободное небо и небо в решетке, карманы с деньгами, карманы без денег. Что делать, что делать, что делать, что делать? И мечутся волны, вопросы кляня. Мы пишем про нежность, затылки склоня. Вот и здесь также мы говорим вот эту ювенальную юстицию про нежность, про то, про другое.
Про заботу.
Вы знаете, это, взяв в руки кнут с ершом стальным на конце и со всего маху на оттяж бия по обнаженной спине, говорить про нежность и про воспитание не подходит. Вот сейчас примерно так же нам ювенальная юстиция вот это вот навевает. Ну и, конечно, хотелось все-таки еще раз поговорить про семью, про ту любовь. И вот сейчас такая есть беда. Вы посмотрите, прислушайтесь по телевидению, так обратите внимание. У меня ребенок, у них ребенок, у нас ребенок. Вот это вот слово «ребенок» должно звучать как слово скорби. Ребенок, один только ребенок, у меня ребенок, но почему он только один? Мы говорим вот на Западе, в Америке, там и тут, вот они так живут и так живут. В Америке престиж каждого американца или почти любого американца иметь 5-6 детей. Мы скажем, но они ведь живут, а вы посмотрите по-другому. Кто беднее живет, даже и у нас, кто беднее живет, у тех больше детей. Кто богаче живет, у тех меньше детей, у тех ребенок. Кто беднее живет, у тех дети. кто богаче живет, у тех ребенок. То есть это ведь только отговорка. И поэтому нельзя в семье иметь ребенка, потому что ребенок, он становится тираном после того, как научится говорить. Он еще маленький даже, вы заметьте, вот я, у меня, слава богу, в семье было 7 детей маленьких, ну, и выросли они, правда, одна дочка умерла еще в детстве, а ведь вот маленького ребеночка приучишь качать, вот, вот она захныкала, взял на руки и качаешь, захныкала снова, бабушка взяла на руки, захныкала еще, супруга взяла на руки, и вот качает, и в конечном итоге ребенок привыкает хныкать, и плакать, и навзрыд, и кричать, если его не качает. В это же время ребенок заплакал, но дал ему пустушку, немножко покачал, и спи, не приучать, и он не привыкнет к этому. И он будет засыпать, и будет нормально жить. Он живет дальше, вот ему годик, любая куколка его, любая игрушечка его, все сладкое его, шоколадочка его, конфеточка его, это для Вани, это для Вани, это для Вани. Ваня начинает понимать, что он глава семьи, не папа, который зарабатывает деньги, не мама, которая его выносила и вскормила, а он, Ваня, глава семьи, а родители это с охотой поддерживают, вот Ваня уже и велосипед, вот Ваня фотоаппарат, вот Ваня сотовый телефон, вот Ваня деньги, вот Ваня пошел. А приходит время, когда папе и маме денег не хватает. И этот Ваня, уже мы сейчас видим это, думает вплоть до того, что как убить папу и маму. А если мы скажем, ну ведь есть богатая семья, есть богатые семьи, но там Ваня думает по-другому, там Ваня становится таким тираном, который берет с собой пачку долларов или денег, за вечер ее спускает, если ему не дали, то он уже, он будет любым, ну, путем
такая
брать.
Золотая молодежь.
Вот, да? Это золотая молодежь. И что еще омерзительнее? Слово «ребенок» вот это вот оттуда есть. Слово «ребенок», слово «тиран».
Батюшка, а вот что в вашем понимании, вот сейчас будем все-таки закруглять наш разговор, что в вашем понимании хорошая, добрая, настоящая семья?
Хорошая, добрая, настоящая семья – это где? Вы знаете, вот в моем понимании, это когда мне хочется идти домой. Усталый, иду домой, и знаю, что там меня встретит и сын, и дочь. И приду домой, сынишка тров наносил, воды принес, дочка пол вымыла. Мама, коль скоро дети ей помогли, она для меня стол накроет. Потом мы сядем все вместе покушаем. Я помню, вот у нас была такая, вот у нас от моей семьи такая традиция была одно время. Мы жили в Талице, у нас был дом, была банька. Ну, куда без бани? Дом был неблагоустроенный. Вот мы любили с сыновьями, мы идем в баню. Идем в баню. Ну и баня такая большая, с теплым предбанником. Если лето, то мы, у нас колодец, ледяная вода, мы шланг включаем, насос. И ледяной водой после парилки откатываемся снова туда в парилку. Зимой в снегу перекупаемся все. И вот мы моемся часа 2-3. Потом идут женщины, там уже идут. А потом попьем чай все вместе. Вот сидим, пьем чай. Я, помнится, большой кружек, кружек по себе выпивал. Пьем чай, а потом включим какую-то легкую музыку. Или любили русские сказки. Вот, ну, не русские, даже не русские.
Ну, читали дети.
Вот,
да?
И читать. Мама, моя мама, баба Тоня, любила читать. Я любил на пластинке. Очень хорошо вот эти сказки. Вот я помню «Фенист», «Ясный сокол», потом это «Почетно и завидно наша роль», на сегодня вот эту сказку. Вот сидим, слушаем. Я вот помню, вот однажды вот сидим, слушаем, бабушка моя, мама, дети, дочери, сыновья, я сижу, моя супруга, сидим, слушаем. Я вот говорю, господи, вот даже тоска какая-то, господи, ну, до чего же хорошо, вот до чего же вот как-то вот уютно, да, и богатства особого нет, и ничего особого нет, вот подумаешь, баня помылись, чай напились, сказку слушаем, но вот до чего же тепло, до чего же уютно, вот это вот в моем понимании это семья, и сейчас вот я приезжаю в Талицу, когда есть минутка, мы обязательно собираем всю семью.
Батюшка, а вот если говорить о современной семье, то какой она должна быть в вашем понимании, вот? Что должно быть главным в семье?
Главным в семье должна быть любовь. Но любовь не может прийти одна. Любовь и вера, они неразрывны. Любовь и вера. Бог есть любовь. Церковь учит любви. Вера учит любви. Первое – полюби. Первое – прости. простить ближнего, и, полюбить
и
его.
Потерпеть,
да, и потерпеть. Любовь, вера, терпение – это все любовь. Это все любовь. Терпеть – любовь. Любовь – человека любить. Заботиться о человеке – любовь. Заботиться о том, чтобы моему ближнему было рядом со мной удобно, спокойно, уютно и надежно жить. Угу. Вот это вот главное в семье. Вот это главное
современная семья. Без этого семья не может быть.
Да не может быть, без этого не семья. Без
и
этого...
детей не вырастешь.
Без этого сборище партнеров, потому что и дети, где родители партнеры, мама и папа, то и дети там такими же становятся.
Почитайте.
Вот здесь стихотворение еще хотелось мне,
да,
так уже
заканчивая.
Родным. Слава Богу, пока еще вместе мы на этой планете живем, и друг другу короткие вести запоздало, но все-таки шлем. И приятно подумать однажды, что и утром, и полднем любым мы пока еще вместе, и каждый занимается делом своим. Мать журит непослушного внука, что ужасный пострел и драчун, из печного открытого круга закопченный снимает чугун. И погладив притихшего сына, на работу уходит сестра, и отец во дворе магазина разметает сугробы с утра, а за тысячи верст на Урале в размышления погружена, в затемненном просмотровом зале что-то пишет в блокноте жена, и старательно сын на уроке наклонился над белым листом, и неслышно стрекочут сороки на пушистых ветвях за окном, и усталую позу сменивший теща пряжу плетет в колобки. И я правлю вчерашние вирши, немудреные эти стихи, правлю строчки о том, что нечасто. Вот такой вот покой на душе, и, наверное, в этом и счастье, и другого не будет уже. Вот это стихотворение, Боря, спасибо тебе, как-то оно, наверное, ответило. Просто,
да,
просто так,
вот,
незамысловато
вот оно счастье,
ответило.
Семейное счастье.
А не надо искать, вот я там вот в Америку, на Луну, еще куда-то, да, счастье у каждого здесь, ты его в душе своей создай, оно будет у каждого.
Главное, чтобы в душе было спокойно и светло.
Да.
Спасибо, батюшка. Я хочу сказать, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Владимир Зязев, митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Христова на Уралмаше. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч.
Спасибо большое, дорогая Валентина Федоровна. Передайте поклон, если встретите когда-то где-то Бориса Ефремова, может быть, увидите.
Встретите.
Боре, моему доброму другу, ему передайте поклон. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за терпение, за то, что слушаете меня.
И живите счастливо.
И живите счастливо.
В своей семье, в своей семейной жизни.
Поскольку,
будьте счастливы.
Поскольку церковь еще возглашает «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
От всей души вам это возглашаю «Христос воскресе».
Воистину воскресе. До свидания.
До свидания.